Марил сидел на террасе отеля и обмахивался газетой. Перед ним лежало несколько книг.
«Идите сюда, Керн!» — позвал он. «Близится вечер. В эту пору животное ищет одиночество, а человек — общество. Как обстоят дела с вашим видом на жительство?»
«Осталась еще неделя». Керн подсел к нему.
«В тюрьме неделя тянется долго. На воле пролетает мгновенно».
Марил хлопнул по книжке.
«Эмиграция побуждает к самообразованию. На старости лет я взялся за французский и английский».
«Иной раз я просто уже не могу слышать слово «эмигрант», — раздраженно ответил Керн.
Марил рассмеялся. «Ерунда! Вы в отличной компании. Данте был эмигрантом, Шиллеру пришлось покинуть родину, а Гейне, а Виктор Гюго — это всего лишь несколько имен. Взгляните на небо. Вот месяц, наш бледнолицый брат. Он эмигрировал с земли. Да и сама наша матушка-земля и та старая эмигрантка, давно сбежавшая с солнца». Он подмигнул Керну. «А может, было бы лучше, если бы этого бегства не случилось? Тогда бы мы еще носились в пространстве в форме раскаленных газов. Или же в виде солнечных пятен. Вы не согласны?»
«Не согласен».
«Ну и не надо».
Марил снова принялся обмахиваться газетой.
«Знаете, что я сейчас прочитал?»
«Что евреи виновны в засухе».
«Нет,
что осколок снаряда в животе — вот подлинное счастье для истинного мужчины».
«Тоже нет,
что евреи — большевики, потому что так алчно накапливают капиталы».
«Неплохо, дальше».
«Что Христос был арийцем, незаконно рожденным сыном германского легионера».
Марил захохотал. «Нет, ни за что не угадаете. Я читал брачное объявление. Вот послушайте. Где же тот милый и симпатичный мужчина, что даст мне счастье? Отлично воспитанная и душевная фрейлин, с благородным характером, с любовью ко всему доброму и прекрасному и первоклассной квалификацией в отельном деле, ищет столь же гармонично развитого мужчину в возрасте от 35 до 40 лет с солидным положением». Он взглянул на Керна. «Понимаете? Только от 35 до 40. 41 год уже исключается. Вот что значит сила веры. Или вот другое объявление. Где же я найду тебя, о мое дополнение? Глубоко чувствующая и радостная особа, леди и домашняя хозяюшка, с крыльями, не сломленными однообразием будней, темпераментная и интеллектуальная, полная внутренней красоты и чувства товарищеского взаимопонимания, ищет джентльмена с соответствующим доходом, любящего искусство и спорт. Кроме всего, он должен быть просто славным парнем. Здорово, правда? А это как вам понравится? Душевно одинокий 50-летний мужчина. Чувствительная натура. Выглядит моложе своих лет. Круглый сирота!»
Мэрил остановился.
«Круглый сирота», — насмешливо повторил он. «Это в 50-то лет. Какой, право, жалкий тип этот изнеженный 50-летний кретин. Вот, дорогой мой», — он протянул Керну газету. «Две страницы. Еженедельно две полные страницы. Это только в одной газете. Посмотрите на заголовки. Они так и кишат душевностью, добротой, товариществом, любовью, дружбой. Сущий рай. Эдем среди пустыни политики. Как все это оживляет и освежает душу. По крайней мере, убеждаешься, что и в наше жалкое время еще есть хорошие люди. Я прямо-таки чувствую прилив бодрости».
Он отбросил газету.
«А почему бы не напечатать такое объявление? Комендант концентрационного лагеря, глубоко душевная натура, с чувствительным сердцем?»
«Он наверняка считает себя таким», — заметил Керн.
«Безусловно считает. Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения. Как раз об этом и свидетельствуют все эти красноречивые объявления. Они порождены, — Марил усмехнулся, — какой-то внутренней, я сказал бы, неукротимой силой слепой убежденности. А сомнение и терпимость присущи только подлинно культурному человеку. Из-за них-то он и гибнет всякий раз. Вековечный Сизифов труд. Одно из самых сложных уравнений человеческого бытия.
«Господин Керн, к вам кто-то пришел!»
Неожиданно и возбужденно доложил вошедший мальчик посыльный.
«Похоже, что не из полиции!»
Керн быстро встал. «Хорошо, иду!» Он не сразу узнал этого жалкого пожилого человека. Ему почудилось, будто он видит нерезкое, расплывчатое изображение на матовом стекле фотоаппарата. Но постепенно облик гостя стал отчетливее, и он узнал знакомые черты. «Отец!» — испуганно произнес он.
«Да, Людвиг, это я».
Старик Керн тер пот со лба.
«Жарко сегодня»,
— сказал он и виновато улыбнулся. «Да, очень жарко. Пойдем в комнату, где пианино, там прохладнее». Оба сели было, но Керн тут же встал, чтобы принести отцу лимонаду. Он очень разволновался. «Давно мы с тобой не виделись, отец», — осторожно проговорил он, вернувшись. Старик кивнул.
«Ты сможешь остаться в Праге, Людвиг?»
«Думаю, нет.
Сам понимаешь. Правда, пока они ведут себя довольно прилично, дали мне разрешение на 2 недели. Вероятно, продлят его еще на 2-3 дня, и все».
«И что же дальше? Останешься здесь нелегально?»
«Нет, отец. В Праге теперь слишком много иммигрантов. Я этого не знал. Попробую снова пробраться в Вену. Там легче раствориться среди людей. А ты-то как поживаешь?»
«Я болел, Людвиг, гриппом. Всего несколько дней, как встал с постели».
«Вот оно что», — Керн облегченно вздохнул. «Болел, значит. А теперь снова совсем здоров?»
«Да, как видишь».
«И что же ты делаешь, отец?»
«Да так, пристроился в одном месте».
«Тебя там неплохо охраняют», — сказал Керн и улыбнулся.
Старик посмотрел на него таким измученным и растерянным взглядом, что он невольно вздрогнул. «Разве тебе нехорошо живется, отец?» — спросил он.
«Хорошо. Впрочем, Людвиг, что вообще значит для нас? Хорошо. Есть немного покоя, вот и хорошо. Есть кое-какая работа на угольном складе, веду бухгалтерские книги. Дел немного, но все-таки это занятие.
Что ж, прекрасно. И сколько ты зарабатываешь?»
«Ничего не зарабатываю, мне дают только карманные деньги. Зато у меня есть квартира и стол».
«Это тоже что-то. Завтра навещу тебя, отец».
«Да, конечно. Или я могу снова прийти сюда».
«Зачем тебе бегать по городу? Я приду, Людвиг». Старик Керн осекся.
«Будет лучше, если я приду к тебе».
Керн удивленно посмотрел на него и вдруг все понял. Коренастая женщина, открывшая ему дверь. Сердце его забилось, словно молоток стучал по ребрам. Он хотел вскочить, схватить отца, убежать с ним, куда глаза глядят. В голове зароились мысли о матери, о Дрездене, о тихих воскресеньях, которые они проводили вместе. Потом он снова посмотрел на этого разбитого судьбой человека, глядевшего на него с покорностью отчаяния, и подумал: конец. Все кончено. Судорожное сердцебиение прекратилось, и молодой Керн испытывал теперь к отцу лишь чувство беспредельного сострадания.
«Дважды меня высылали, Людвиг. Едва я вернулся и прожил здесь 1 сутки, как меня тут же снова забрали, даже не обругали. Но посуди сам, не могут же они оставлять всех нас здесь. Я заболел, шли непрерывные дожди. провалялся с воспалением легких, а потом еще было осложнение. Ну вот, она ухаживала за мной. Иначе я бы просто погиб, понимаешь, Людвиг? К тому же она добра ко мне.
Разумеется, отец, — спокойно сказал Керн.
Ведь я и работаю немного. Зарабатываю себе на пропитание. А такого у меня с ней ничего нет. Слышишь? Такого нет. Но я не могу больше спать на скамейках в парке и вечно бояться. Не могу, Людвиг.
Понимаю, отец. Старик смотрел куда-то мимо.
Иногда я думаю, твоя мама должна развестись со мной. Тогда она могла бы вернуться в Германию.
А разве ты хочешь этого?
Не ради себя, ради нее. Ведь виноват-то во всем я. Если мама перестанет быть моей женой, она сможет вернуться. Виноват я, и только я. И перед тобой тоже. Из-за меня ты лишился родины.
Керн страшно расстроился. Это уже не был его прежний отец из Дрездена, веселый и жизнерадостный. Перед ним сидел трогательный, пожилой, беспомощный человек, просто родственник, уже не способный справиться с жизнью. В полном смятении Людвиг встал и сделал то, чего не делал еще никогда. Он обнял узкие согнутые плечи отца и поцеловал его.
— Ты хоть понимаешь меня, Людвиг? — пробормотал Зигмунд Керн.
— Да, отец, понимаю. — Ничего тут такого нет. Решительно ничего. Он нежно похлопал отца по костлявой спине, рассматривая поверх его плеча картину, изображавшую таяние снегов в горах Тироля. Пейзаж висел над пианино.
— Вот так. А теперь я пойду.
— Хорошо.
— Только сначала расплачусь за лимонад. Я принес тебе пачку сигарет. А ты, Людвиг, возмужал. Стал большим и сильным.
— А ты старым и дряхлым, — подумал Керн. — Попался бы мне здесь хоть один из тех мерзавцев, кто довел тебя до такого состояния. В кровь расквасил бы его сытую, самодовольную, тупую рожу. — Ты тоже молодцом, отец, — сказал он. — За лимонад уже заплачено, я немного зарабатываю. И знаешь чем? Нашей собственной продукции. Твоим миндальным кремом и туалетной водой Фар. У одного здешнего парфюмерщика еще остался запас. Там и закупаю товар. На мгновение старик оживился, но тут же грустно улыбнулся.
Вот, значит, чем тебе нынче приходится побираться. Уж ты прости меня, Людвиг.
Ну что ты такое говоришь? От волнения Керн глотнул, что-то подкатило к горлу. Лучшей школы я не придумать, отец. Узнаю жизнь, так сказать, снизу, и людей тоже. Значит, в будущем я гарантирован от разочарований.
Только смотри, не болей.
Не беспокойся, я как следует закалился. Они вышли.
У тебя столько надежд, Людвиг.
Господи, и это он называет надеждами, — подумал Керн. «Все наладится», — сказал он. «Ведь это не может продолжаться бесконечно».
«Да».
Старик посмотрел вперед.
«Людвиг»,
— тихо проговорил он,
— «если когда-нибудь мы будем снова вместе, если мама будет с нами...»
Он неопределенно махнул рукой.
«Тогда пусть все забудется. Мы не станем вспоминать обо всем этом.
Ладно?» Он говорил тихо и доверчиво, как ребенок, и голос его был, как щебетание усталой птицы.
«Если бы не я, ты мог бы сейчас учиться», — сказал он чуть жалобно, но совершенно машинально, как человек, так много размышлявший о своей вине, что осознание ее постепенно стало проявляться автоматически.
«Если бы не ты, меня бы вообще не было на свете, отец», — возразил Кир.
«Будь здоров, Людвиг. Не возьмешь сигареты? Я ведь все-таки твой отец, и мне хочется подарить тебе что-нибудь.
Хорошо, отец, я их возьму.
Вспоминай меня хоть изредка,
— сказал Зигмунд Керн, и его губы задрожали.
Ведь я хотел как лучше, Людвиг. Казалось, он не в силах расстаться с этим именем. Снова и снова он повторял его. Но у меня ничего не получилось, Людвиг. Я так хотел заботиться о вас, Людвиг.
Ты заботился о нас, покуда мог заботиться.
Ну, я пойду. Всего тебе хорошего, дитя мое.
Дитя, — подумал Керн. Еще вопрос, кто из нас дитя. Он смотрел вслед отцу, медленно спускавшемуся по улице. Он обещал ему написать и еще раз встретиться с ним, но знал, что видит его последний раз. Он смотрел долго, широко раскрытыми глазами, смотрел, пока отец не скрылся. Все вокруг сразу опустело. Керн вернулся в отель. На террасе сидел Марил и все еще читал газету. На лице его были написаны отвращение и насмешка. «Странно, как быстро что-то может рухнуть», — подумал Керн, — «в одно мгновение. А кто-то другой даже не успевает дочитать газету».
Круглый сирота, 50-летний мужчина. Он судорожно и горестно улыбнулся. Круглый сирота.
Но разве нельзя осиротеть и при живых отце и матери?